so wer только вер.
Когда мы склоним сейчас свои головы для короткой молитвы, мне хотелось бы знать, сколько здесь желающих, чтобы их вспомнили. Просто подняв свою руку, сообщите о своей просьбе. Хорошо, давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за это, за великую привилегию, которую мы имеем, снова собраться перед пришествием Господа. И мы молим, Отец, чтобы это не было просто обычным собранием, но чтобы это было собранием при Тебе, в узах Твоей любви и общения. Мы молим, чтобы Ты спас всех пришедших на собрание. Наполни Святым Духом тех, кто так давно желает Его, Отец. Исцели каждого больного и страдающего человека. Пусть мы будем сидеть почтительно и будем тихими, ожидая Тебя и ожидая, когда придет ответ, о котором мы так долго молились. Благослови этого пастора, брата Вика и брата Бозе и всех других служителей, всех наших друзей. Теперь мы посвящаем Тебе себя вместе с этим зданием во имя Господа Иисуса. Используй нас, собравшихся здесь, ради славы Твоей. Аминь. Аминь. Садитесь. Это такая привилегия быть здесь. Я давно ждал времени, один из важных моментов. Как я сказал сегодня утром пастору, целью моего странствия было встретиться с братом Виком и провести это время в общении с ним и с вами. Я бываю в Нью-Йорке не так уж часто. Похоже, что он... Я живу в Туссоне, в Аризоне. Вы знаете, я всегда служу там, на Западе. И теперь мы собираемся отправиться за границу, сразу же, в очередной тур чуть ли не по всему миру. И таким образом, знать, что до этой поездки я должен приехать в Нью-Йорк, я, конечно, считаю это большой привилегией и благословением от Бога быть здесь вместе с вами. Теперь... Как вы знали раньше, я приезжаю не как представитель какой-либо церкви, или какой-то деноминации, или какого-то вероучения. Я просто люблю Господа, и один из вас, так что мы здесь только для того, чтобы послужить Ему. И вот, и мы служим Ему как, вы говорите, ну, когда ты говоришь нам, брат Бранхам, мы говорим, и это служит Господу. Что ж, когда в ответ вы верите, и вместе мы служим Господу, мы вместе составляем одно целое. Знаете, я когда-то работал электриком, и я узнал, что у вас в проводе может быть сколько угодно электрического тока, но это не будет действенным до тех пор, пока не будет второго провода. Следовательно, когда есть второй провод, тогда вы получите результаты, электрический ток. Так что у нас должны быть обе составляющие провода, чтобы это заработало так, как нужно. И если будет такая прекрасная проповедь, и при этом никто этому не поверит, это будет бездейственным. Но если есть кто-то, который верит этому, тогда это становится по-настоящему действенным. И мы... Спасибо, брат. Это хорошо. Мне это нравится. Мы верим. Вот для чего мы здесь. Я истинно верю, что мы стоим перед неким великим событием. Я верю, что это пришествие Господа. Становится, мы знаем, нечто должно уйти. Мир в состоянии сильной напряженности. Что-то не в порядке. Это знает каждый. И я верю, что мы стоим перед неким великим событием. И всем своим сердцем я верю, что это второе пришествие Господа Иисуса. И я верю, что Он изольет на нас Своего Духа и откроет нам то, что мы должны сделать, чтобы быть готовыми к Его пришествию. Теперь я понимаю, что приехать сюда к брату Вику, этим братьям я... Это серьезное дело, потому что здесь побывали многие великие мужи, великие влиятельные ораторы. Я слушал брата Уильяма Бута Клиборна однажды. Говорил о том, провел долгое собрание в церкви Скалы. Я правильно это произнес? Это церковь Скалы? А я все время называл ее церковью Камня. Таким образом, это все, что я... И таким образом, и многие другие великие мужи, которые приезжали сюда в гости. И я сам стремился побывать в этой церкви и познакомиться с мужами, или появиться за кафедрой, где люди слушали таких мужей, как эти, и вашего пастора, брата Бозе, доктора Ли Вейла и многих других сильных служителей. От этого я как бы чувствую себя таким маленьким, но я здесь для того, чтобы принять в этом участие. Может быть, палец чувствует себя очень маленьким по сравнению с разумом, но, однако, он должен оставаться пальцем. Видите, у нас он должен быть. Ну а сейчас небольшая знакомая тема, так что мы не задержимся слишком долго. Небольшая тема, которой я обычно начинаю собрание, и каждый раз стараюсь изложить где-то немного иначе. Мы собирались провести молитвенную очередь сегодня, чтобы помолиться за больных в молитвенной очереди. И мой сын, с которым мы встретили замечательных, кое-кого из этой каменной церкви в это утро, церкви скалы, извините меня. Брат Бозе сказал мне, что это потому, что я с запада. Вот почему я называю ее каменной. Там это называют камнем, здесь это называют скалой. Итак, я встретил тех замечательных людей, и они... Мы привели все в порядок. Я сказал, теперь я поеду. И они дали мне пачку молитвенных карточек. Сказал, возьмите это, и пусть мой сын раздаст их, чтобы мы могли помолиться за больных. Что ж, он не знал, что мы собирались сделать это вот таким образом. Поэтому он и некоторые братья... отсутствовали и ушли, и не пришли вовремя, чтобы раздать те карточки. Но я полагаю, что они уже объявили каким-то образом, что они будут раздавать их завтра, как бы это ни было, как они будут раздавать их завтра. Но я подумал тогда, чтобы сегодня вечером с небольшим вступительным словом, о чем я хочу сказать. Так вот, многие люди, говоря о божественном исцелении или какой-либо другой теме в Библии, первое, что мы обнаруживаем, огромнейшее препятствие. Это люди, пытающиеся основывать это либо где-то далеко в прошедшем времени, либо где-то далеко в будущем времени, или это настолько высоко, что никто не может этого достигнуть. Так вот, это дьявол так делает, потому что в Библии сказано, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он всегда остается Богом, и он такой же великий со своим народом, когда он находит сегодня верующих, таким он был всегда. И я верю, что Слово — это вот эта Библия, это Слово Божье, просто не больше и не меньше. Я знаю, что Бог может делать дела, о которых Он не написал в Библии, потому что Он — Бог. Но до тех пор, пока я знаю, что я вижу, как Он совершает то, что Он написал здесь, что Он будет совершать, тогда я знаю, что я прав таким образом. И поэтому Он... Да, он соблюдает вот настолько, для меня этого будет достаточно. Потому что я вижу там, что он изъязлен был за грехи мои, мучим за беззаконие мои, наказание моего мира было на нем, ранами его я исцелился. Так что для меня это завершает путь. И он обещал это, что мы, он воскресит нас в последний день, поэтому мы ожидаем наступления того времени. Многие драгоценные святые ожидают, конечно, того часа. Теперь это Бог должен будет судить людей, мир. Мы верим, что наступит день, когда Бог будет судить мир Иисусом Христом. Так вот, должен существовать некий стандарт, где-то по которому он должен будет судить. Что ж, потому что очень многие люди сегодня сказали бы, что ж, я, люди даже говорят, что они Христос, и я Христос, и я Христов, и это деноминация Христова, или это деноминация. Это выглядело бы немного запутанным, если бы не было какого-то критерия. Теперь, если бы я спросил сегодня у католиков здесь в зале, вы, а как вы считаете, чем Бог будет судить мир? Они сказали бы, ну, по критерию католической церкви. Я мог бы спросить, может быть, какую-нибудь другую деноминацию. Что ж, она сказала бы, ну, по критерию нашей церкви. Может, они тут же не признают это, но наши дела доказывают, что это то, о чем мы думаем. Но тогда, которая церковь будет правильной? Видите, мы не знали бы, куда идти. И тогда это не по какой-либо определенной группе, какой-либо церкви, какой-либо деноминации. Это будет по его слову. Понимаете? Это является стандартом. Видите? Потому что он сказал в 1 Иоанна, святого Иоанна, 1 глава, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И Слово стало плотью и обитало среди нас. То же самое вчера, сегодня и вовеки. Итак, это единственное, чем Он может судить мир, перед чем все мы должны будем ответить. Вот эта книга. И поэтому я верю, что Бог откроет для нас эту книгу на этой неделе, в евангельских посланиях и в истолкованиях, которые Он даст Сам из Своего Слова, точно так, как оно написано, и истолкует его нам, и тогда проявит себя живым здесь у нас, чтобы исполнить это. Теперь, есть многие вещи, которые мы могли бы сказать, и люди могут говорить все, что угодно, я полагаю, что они пожелают сказать. Но если Бог скажет это правильное. И тогда, если Бог говорит это, и потом приходит и подтверждает, что Он действительно сказал это, тогда не остается никаких сомнений, если все в порядке. Теперь давайте, если вы пожелаете, как бы следовать за этими отрывками из Писания. Я думаю, что они здесь записывают ленту. И я думаю, что сейчас, перед тем, как мы прочтем, там будет также, я должен буду проповедовать в воскресенье. Верно, брат Вик? В воскресенье утром. Или в воскресенье. В воскресенье вечером. По вечерам, в течение всей недели. А дневных служений нет. Дневных служений нет. Хорошо. Так вот, и тогда мы... Кто хотел бы, чтобы провели служение исцеления? Помолились за больных. Хочу увидеть ваши руки, поднятые. О, вот это да. Это большинство. В основном, думаю, 99 сотых и 99 сотых. Это примерно... Что ж, это замечательно. Но мы... Так вот, божественное исцеление — это не все послание. Иисус изложил, я думаю, они заявили, что около 80% его служения было о божественном исцелении. Но как покойный брат Босфорд, многие из вас знали брата Ф.Ф. Босфорда, благочестивого святого мужа. Он бывало говорил, что божественное исцеление — это просто как наживка на крючке. Рыбе ты показываешь не крючок, ты показываешь ей наживку. И он, и также божественное исцеление — это второстепенное. А вам нельзя второстепенное делать главным, но оно подводит к главному. Таким образом, мы понимаем это. И Библия — истина, каждое слово. И я считаю, что мы можем уцепиться своей душой за любое слово Библии. Это Божье слово. И, может, у меня нет достаточно веры, чтобы все это привести в действие, но я, безусловно, верю, что это можно сделать, если у нас есть достаточно веры, чтобы верить этому. Да, если бы они верили этому. Так вот, в Евангелии от святого Иоанна 12:20, для многих из вас, кто бывал раньше на собраниях, это будет очень хорошо знакомым отрывком, потому что я использую его как вступительный текст, чтобы представить то, что я хочу сказать в течение недели, и о чем мы хотим говорить. И потом евреям 13:8, в святого Иоанна 12:20. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифезды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». И я хочу взять из этого всего пять слов. «Господин, нам хочется видеть Иисуса». И затем в Евреям 13:8. «Он тот же вчера, сегодня и вовеки». Теперь, если Он тот же, и наши сердца сегодня, я уверен, что я выражу мнение многих на этом собрании, что наши сердца также жаждут увидеть Иисуса Христа, как жаждали те греки. Мы... Нет такого, кто мог бы услышать о Нем и не захотел бы увидеть Его. Это было желание моего сердца — познать реальность. И поскольку у меня богатый опыт, что как бы немного восполняет нехватку моего образования, поскольку общался с другими религиями, такими как буддистская и мусульманская, и различные виды религий. Я видел их по всему и всему миру, когда я путешествовал, и смотрел на них и исследовал их. Но есть только одна истинная, которая, как я верю, является верной. Это вот это, христианство. Видите? И потом это единственное, которое может доказать, что основатель этой религии не мертв. Теперь они приводят, держат коня стоит, вернее, у гробницы Магомета, и они верят, что однажды он поднимется и поскачет по миру победоносно. Но он мертв. Он мертв в течение нескольких сотен лет. Будда умер примерно 23 столетия назад. Он был философом в Японии, Китае. Но теперь наша религия, Христова, он на самом деле умер. Он должен был умереть для того, чтобы спасти нас. Но мы показываем пустую гробницу. И теперь его жизнь, отраженная в нас, подтверждает, что он не мертв, видите, и его обещание. Так вот, конечно же, если бы вы сказали где-то в другой стране, среди мусульман, они сказали бы, да, его жизнь отражается в нас, но он не давал никакого обещания, видите, этих обещаний. Но он сказал, ваш Иисус дал эти обещания, теперь мы ждем, когда вы, учителя, покажете то, что он сказал, что он обещал, видите, вот для чего ожидание. И вот где они подловили нашего брата Билли Грэема, тот мусульманский учитель. Что ж, насчет... Сказал, если это, ты приведи столько-то, и я приведу столько-то. И я с ними сделаю столько же, сколько и ты. Ну вот, это был серьезный вызов. Но однажды он бросит вызов не тому человеку, и тогда, видите, это проявится. Теперь я буду верить, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь, согласно Писаниям, нам полагается быть его написанными письмами. В Библии сказано, что мы написанные письма. И если сегодня мы будем алкать и жаждать увидеть Господа Иисуса Христа, мы, как верующие христиане, должны будем отразить Его жизнь настолько сильно, что это будет Его полным представителем. Мы должны быть такими. Каждый христианин должен представить и отобразить жизнь Иисуса Христа. Вы верите этому? И я верю, что каждый христианин должен отображать жизнь Христа. Он сказал святого Иоанна 14:12, «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит». И тогда мы знаем, что это правда, что мы Его представители. И если мы заявляем, что Христос живет в нас, и если Христос живет в нас, тогда мы должны делать так, как делал Христос. Мы должны отобразить Его жизнь. Что если бы я сказал сегодня, что жизнь Шекспира... Что если бы я сказал, что во мне живет Шекспир? Или ты сказал бы, что в тебе живет Шекспир? Хорошо, ты будешь писать стихи, какие писал Шекспир, потому что в тебе живет Шекспир. Что если бы ты сказал, что в тебе живет Бетховен? Ты был бы великим композитором. Каким был Бетховен? Потому что в тебе живет Бетховен. Тогда это уже не ты. Теперь ты Бетховен, или ты Шекспир. В таком случае, если в вас живет Христос, вот, пожалуйста, видите, вы живете жизнью Христа. Видите, это именно таким образом, если Он живет в вас. Но вы не можете жить там с Ним. Он должен жить в вас. Это всегда Он занимает ваше место, и нам полагается представить Его во всех отношениях. Теперь мы видим, что первая церковь представила Его, как написанные письма. Его жизнь жила через тех людей. Я не могу уподобить нашу сегодняшнюю церковь. Как бы ни было тяжело это говорить, как бы ни любил я людей, однако ты должен быть честным и говорить истину. Я не могу сказать, что мы видим сегодня в церквях отражение Христа такое, какое было у тех людей. Они знали, что они были с Иисусом. Мы находим святого... Нет, я думаю, что это в Деяниях, 4 глава, что мы узнаем, что те рыбаки, Петр и Иоанн, и исцеляют человека у прекрасных ворот, и могли ответить на любой вопрос, который Синедрион задал им. Хотя они при своем невежестве и неграмотности, они смогли это понять. У них не было образования, и они не были подготовленными служителями. Они были рыбаками. Но они поняли, что они были с Иисусом. Видите, потому что они действовали таким же образом, как Он воздействовал на них. Вы можете просто пожить с кем-то некоторое время, и рядом с ними, что вы перенимаете их привычки. И это хорошо, что мы не опускаемся и не живем с миром. Но оставайтесь с Иисусом до тех пор, пока мы сможем отразить, Его жизнь отразится в нашей жизни. И вот таким образом было с теми учениками. Они знали, что они были рядом с Иисусом, потому что они говорили так, как Он, действовали так, как Он, и исцеляли так, как Он. И каждый ответ был таким, как у Него. Они были вдохновлены так, как Он, и они поняли, что Он жил в них. Вот чем мы должны быть постоянно, как верующие. Они действовали подобно Ему, потому что если вы долго общаетесь с кем-нибудь... Мы находим в Библии, в книге Царств, что там был человек по имени Иосафат, праведный муж, и там был сын Ахава, Иорам, и он перенимал привычки своего отца, и еще царь Едома. И тогда они объявили войну. Моавитяне объявили в то время Израилю. И Иорам, будучи царем после своего отца, вот, он послал к Иосафату. И Иосафат, праведный муж, не должен был связываться с этим неправедным человеком. Но часто христиане делают это, просто не задумываясь. И таким образом они шли обходным путем 7 дней и вошли в пустыню, и обнаружили, что у них кончилась вода. И один из них воскликнул: «Ах, потому что Бог вывел сюда этих царей, чтобы умертвить их». Но Иосафат, будучи мужем праведным, в бедственное время помнил, что Бог по-прежнему жив. Вы видите, несмотря на... Хотя мы отошли в сторону и совершили неправду, все же Бог по-прежнему с нами. Бог все равно остается таким же. И Иосафат, помня об этом, воскликнул: «Нет ли где-нибудь пророка Господня, которого мы могли бы вопросить?» И один из слуг царя Израильского сказал в ответ: «Да, вот Елисей, он подавал воду на руки Илии». И Иосафат сказал: «У него есть слово Господне». Почему? Взгляните на его общество. Видите, они знали, что этот человек общался с подлинным пророком. И они знали, что он из компании такого типа. И находясь в такой компании, он должен был вести очень честную жизнь. И он не сказал бы ничего, потому что он воспитывался под попечением этого великого пророка, Илии. О, как это было бы сегодня, если бы церковь только оставалась со Христом, под попечением Святого Духа, никогда не оставляла это слово ради никакого вероучения и ничего, верила бы ему именно так, как оно написано, и люди повсюду узнавали бы, что вы тоже были с Иисусом. Вот как он узнал бы это. Но сегодня это очень скверно. Мы как будто направляем взгляд на хорошо подготовленного ученого или что-то еще. Вот где, мы полагаем, мы найдем Христа. Мы направляемся в школу. Мы отправляем наших мальчиков и в школу, в семинарии. С этим все в порядке, но мы обнаруживаем, они обучаются тому, как надо красноречиво говорить, и у них сильные выступления. И они прекрасные люди, в этом нет сомнений, и их тысячи. И они понимают, как добиться успеха. Они знают, как нужно стоять на платформе, они знают, как представить Христа людям. Но вы видите, что большая часть этого, многое из этого, слишком многое из этого, это всего лишь тот человек, который оказывается не вполне представителем Христа, а лектором. Понимаете? Знает, он обучен преподавать лекцию. Вы могли бы попросить его провести беседу, которая действительно поразит людей из-за его красноречия и того, как он держит себя, и как он может приковывать внимание людей. Но мы узнаем, он научился этому где-то в семинарии, где-то, где его обучили, как выступать. Как сильно это отличалось от святого Павла, когда он сказал: «Я не приходил к вам в превосходстве речи или мудрости мира, но в силе Святого Духа, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой и его культуре, но на силе Святого Духа». Да, у нас есть другая группа, которую мы, как бы, многие люди, направляем свои взгляды. Это человек, которого мы называем хорошим человеком. Он стоит на платформе, он хороший шутник. Он может рассказать несколько шуток и рассмешить всех людей. И люди будут собираться повсюду, чтобы послушать те шутки. И, может быть, это неплохие шутки, просто это шутки, сказанные с платформы. Но я не думаю, что это правильно. Теперь я... Здесь не место шуткам. Это место для глубочайшей искренности. Вот в чем сегодня дело с церковью. Мы удалились от той глубокой искренности. Мы должны быть до самого основания искренними в этом, вы понимаете. И тогда Богу нравится искренность, а мы недостаточно искренни в этом. Но мы видим, что этот человек может заставить всех смеяться и все такое. И мы как будто ищем такого человека. Но, по-моему, его призвание, на мой взгляд, конферансье, или, может быть, просто клоун за кафедрой. Вот и все, понимаете. Стоять там и смешить людей. В то время, как они должны быть в пришествии Господа, в глубочайшей искренности, каждый момент ожидая Его появления, потому что мы просто не знаем, в какое время Он может появиться. Поэтому нам не нужны лекторы, нам не нужны конферансье и так далее. Затем есть другая категория людей, которые ищут Бога, если они ищут Его по человеческому одеянию. Многие люди видят, как по улице идет человек в какой-нибудь длинной, в какой-нибудь монашеской шляпе, и свисают полы монашеского одеяния, и они думают, что это очень религиозно, это похоже на Христа. А я так не думаю. Если бы это было так, тогда Христос одевался не так, поэтому дело не в одежде. Царствие Божье — это не пища и питье, но долготерпение во Святом Духе. Они ищут людей, многие из них ищут людей, точнее, люди ищут Христа среди своих родственников. Вы говорите, «Моя мать, она была таким-то членом такой-то церкви, столько-то лет, или мой отец там вырос». И они ищут Христа среди своих родственников таким образом. «Моя семья воспитала меня таким». Но мы не видим Христа, понимаете? Мы не видим этого. Вы знаете, Мария с Иосифом однажды допустили ту ошибку. Они были хорошими людьми, но они пришли в Иерусалим на праздник, и по пути назад среди них не оказалось Иисуса. И вот они искали Его среди своих родственников, но не нашли Его. И я думаю, что этого очень много сегодня. И они пошли, чтобы постараться найти, где Он был. Вы знаете, где они Его нашли? Прямо там, где они оставили Его. Правильно. Что ж, вот где мы найдем Его. Вот где церковь найдет Его. Мы найдем Его не на лекциях. Мы найдем Его не у конференсье. Мы найдем Его не в том, как мы одеваемся или в деноминации, к которой мы принадлежим. Мы вернемся назад к Дню Пятидесятницы, где Он вошел в церковь, и вот там мы найдем Его. Потому что вот где ранее церковь оставила Его, и на Никейском совете, и с тех пор Его там оставили. Итак, это мы должны вернуться к тому времени, чтобы найти Его. Вернуться туда, где мы оставили Его, где мы можем принять Его Слово, и ничего не добавляя к Нему, ничего не отнимая от Него. Просто верить Ему таким, какое оно есть. То, как Его написали, такое оно и есть. Бог охранял Его, чтобы сохранить Его вот таким. И это является критерием, по которому нас будут судить. Так вот, эти греки ожидали найти не лектора в Иисусе Христе. Они ожидали найти не клоунов за кафедрой, как я сказал несколько минут назад. Они искали не это. Они ожидали найти не конферансье. Они хотели увидеть Его, личность Иисуса Христа. Они жаждали увидеть Его, потому что они услышали о Нем. И вера приходит от слышания, слышание Слова. И Он есть Слово. Понимаете? Он есть Слово. Видите? И они хотели увидеть Иисуса. Теперь они не сказали, что они хотят услышать Его. Они уже слышали. Они хотели увидеть. Не был задан вопрос, «Нам хочется услышать Иисуса». «Господа, мы хотели бы, мы...» Они хотели или услышать Иисуса. Они хотели видеть Иисуса. Это было их целью — увидеть Его, принять Его не через объяснение. Сегодня мощными интеллектуальными проповедями мы можем разъяснить это так, что вы поймете, в чем дело. Но это мы сегодня ищем не это. Мы ищем не механику, мы ищем динамику этого. Вот оно что. Очень многие, понимаете, это... У нас механика религии Библии настолько разлита по бутылочкам, это выглядит как длинный поезд из 16 или 35 вагонов, который стоит здесь на рельсах. Но если у вас нет никакого пара в этом, тогда это необходима динамика, чтобы выполнить посредством механики. И что нам нужно сейчас? Понять это. Вот чему нас обучали все эти годы. Является это истиной или нет? Ее объясняли снова и снова и снова через разные семинарии и церкви и так далее, до того, что мы ищем увидеть, кем является эта личность. Теперь вы скажете, «Брат Бранхам, как ты сделал бы это?» Что ж, вы обратили внимание, что они подошли к слуге Христа, который был подготовлен к тому, чтобы знать, что делать. Не просто сказать, «Присядьте, послушайте, подождите сейчас. Вы присядьте здесь, я объясню это». Нет, он привел их непосредственно к нему. потому что это то, что они хотели увидеть. Они сказали, нам хочется видеть Иисуса. Не «мы хотели бы, чтобы вы объяснили нам это и рассказали нам, что это означает». Не в этом заключался вопрос, но они хотели видеть Иисуса. И они, у Бога там был поставлен кое-кто, Филипп, который мог взять их и представить их этой личности, Иисусу Христу. Теперь, это именно то, что мы хотим увидеть. Мы хотим видеть личность. Вы скажете, ну, брат Бранхам, мы увидим его, когда он придет. Да, но он обещал, что он в личности Святого Духа придет в последние дни и будет с нами. Даже в нас до скончания мира, и дела, которые Он творил, и мы сотворим. Он сказал в Евреям 13:8, как я привел это, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Теперь, есть только один способ понять, какой Он сегодня. Мы видим, что мы не смогли бы найти Его в замечательных лекторах, потому что мы видим людей, которые могут встать и могут разъяснить Слово таким образом, что просто дух захватывает. Но когда мы разберемся в этом, это все равно просто лекция. Видите, просто лекция — это механика. И мы встречаем конференсье, который может это все произвести и так далее, но все равно это не то. Это не то, чего мы ищем. Мы встречаем религиозного представителя в своей мантии и так далее. Это все равно не то, чего мы ищем. Понимаете? Нет. Мы ищем личность Иисуса Христа. Понимаете? Личность Иисуса Христа. Теперь, если в Библии сказано «Он вчера, сегодня и вовеки тот же», тогда он должен быть этим. Или в Библии сказано что-то неправильно. В таком случае я не верю, что Бог будет судить мир по чему-либо ошибочному. Тогда где мы снова? Видите, мы все снова оказываемся в неразберихе, потому что там есть все. Эта церковь говорит, у нас есть это, и у нас есть это, и у нас есть это, и так далее. Но если у вас это есть, вы покажете это. Правильно, понимаете? Личность Христа Иисуса. Так вот, единственный способ выяснить, кто Он такой, это выяснить, кем Он был, понимаете? Потому что Он неизменный. Бог не может измениться. Он никогда не менялся. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Он должен навсегда остаться таким же. Его слово должно остаться таким же. Его планы должны всегда быть такими же. Теперь мы испробовали все на свете, чтобы миновать, удалиться от Его планов. Но это все равно остается Его. Это единственный путь. Люди пытались устроить путь, чтобы привлечь людей в общение через образование. Это провалилось. Мы пытались деноминировать их к общению. Это провалилось. У Бога есть одно место, где Он встречается с человеками. Это под кровью. А вне того, там нет неудач. Это верно. Вы должны, обязаны, под кровью. Так вот, если католический священник, ортодоксальный еврей, и назарянин, и пилигрим святости, и пятидесятник могут встать здесь в своих деноминациях и ссориться друг с другом целый день, и заявлять, какой великий каждый из них, и так далее, но пусть они все войдут под ту кровь и преклонят колени у креста, они обнимут друг друга, и они братья, потому что у них есть нечто общее. И это единственное, что у каждого рожденного свыше верующего является общим – кровь Иисуса Христа, которая очищает их. Маленькая история. Как-то здесь недавно об одной семье распадалась милая семья. У мужа с женой начались разногласия, и они собирались разводиться. И адвокат сказал им, «Так вот, если вы не хотите, чтобы судьи как бы забрали все, что у вас есть, вы должны пойти туда и между собой и разделить свое семейное добро, что было нажито в результате вашего союза». И так они пошли домой, и они встретились в определенный день. Они вошли в гостиную, и они ссорились, и они горячились из-за всего, что там было в гостиной. Затем они пришли в кухню, и они ссорились и горячились из-за всего, что было там и в разных комнатах дома. Потом они решили подняться на чердак, потому что у них там был старый большой сундук. Они туда положили некоторые старинные вещи, поэтому они поднялись на чердак, чтобы вытащить этот сундук. И они, один говорил, «Это мое! Это мое!» И они спорили об этом. Через несколько минут они нечто обнаружили, и они оба потянулись за этим, и их руки скрестились. Это была пара маленьких ботиночек ребенка, которого Бог даровал их союзу и забрал от них. Там кто мог претендовать на них? Это было нечто такое, что было общим у них, видите? И со слезами на глазах они вытащили те ботиночки вместе. Развод был аннулирован. Видите, они обнаружили нечто такое, что имело значение для обоих. И я думаю, что христианство должно сделать то же самое. Мы можем обнаружить нечто такое, что имеет значение для нас обоих. Это Христос. Видите? Это имеет значение для всех нас. Там мы можем взять друг друга за руку и стоять там, как братья и сестры во Христе. Он Христос. Теперь Он живой? Конечно, Он живой. Жив во веки веков. И как я живу, так и вы будете жить. Теперь нам надо вернуться обратно, чтобы проследить. Мы знаем, что мы не встретим его как великого педагога. У нас нет даже никаких записей о том, что он когда-либо ходил в школу. Он не будет человеком, который по-другому одет, потому что он приходил и вращался среди людей, вернее, и никогда... Да что там, люди не знали его. Все они были одинаково одеты. Он не одевался как священник. Он не одевался как религиозный человек. Он одевался просто как обычный человек. И в то время для его мы видим, что Библия написана настолько простым языком. Он, должно быть, употреблял грамматику, которую мы употребляем на улице. Совершенно простые люди. Потому что в Библии сказано, простые люди охотно его слушали. Видите? Поэтому, может быть, интеллектуалы не могли общаться с таким простым человеком, который, может, растягивал слова, когда он разговаривал и так далее. Поэтому для них это было бы уж слишком. Это все еще так и сегодня. И вот почему Библия стала такой проблемой для людей, потому что это так, они пытаются истолковать ее высокопарным языком, тогда как ее написали уличным языком, вы понимаете? Итак, Бог смиряет себя. Бог — это смирение. Человек, который может смириться, находится на пути к возвышению. Кто возвышает себя, тот унизится. Всегда. Поэтому мы должны помнить, что христианство — это не проталкивание вперед и старание опередить вот этого человека, но сделать шаг назад и занять место в конце, вы понимаете. Позволить другому человеку идти дальше. Вот это христианство. Смирите себя. И если кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Если тебя ударит по одной щеке, подставь другую. Он был нашим примером во всем, как мы должны поступать. И если та жизнь сможет отразиться в нас, люди увидят в вас Христа, вы понимаете, когда они смогут увидеть это. Что ж, давайте посмотрим сейчас. Там, возможно, было много людей. Иисус отличался от всех людей. Там могло быть много людей, которые могли смириться и пройти второе поприще, или подставить другую щеку, но мы видим, что Иисус был другим человеком. Теперь, Бог всегда придерживался своего слова. Запомните, Он не меняет своего слова. Как я сказал несколько минут назад о крови. В Эдемском саду, когда Адам и Ева согрешили, и Бог должен был исполнить свой закон, потому что Он справедливый. И по закону было наказание, что ж, которое ему пришлось наложить на ту семью, потому что возмездие за грех — смерть. И вы умрете. Но затем, когда они стали чем-то таким, он провозгласил манифест об освобождении рабов. Он решил, что для этого требуется кровь. Адам и Ева попытались сделать из фигового листа опоясание. Это ничего не дало. Итак, он требовал кровь. И он этого не менял. Он не меняется. Сейчас, когда случается, что человек заболевает и хочет, чтобы Бог его исцелил, Бог исцелил его на основании его веры в него. Он этого не изменил. Это по-прежнему такое же, совершенно такое же. И любое слово, которое Бог говорит, его нельзя изменить. Теперь, вот почему я верю Библии в таком виде, как ее написали. Видите, ее нельзя изменить. Мы не сможем найти ничего лучшего. Бог не сможет. Он безграничный. Мы ограниченные. Мы совершаем ошибки, и завтра мы будем знать больше, чем мы знали сегодня. Но не Бог. Он вечный и безграничный, всемогущий, вездесущий, всезнающий. Он Бог. Если Он не является всем тем, тогда Он не Бог. Понимаете? Он ограниченный, подобно нам. Поэтому мы должны помнить, что Он — Бог, и Его слова — это часть Его. Вы слышали, как они говорят, «Каждый человек не больше своего слова». Это верно. Бог не больше своего слова. Иисус всегда ссылался на отцовское слово, постоянно, все время. Написано, написано. Вот как Он одержал победу над сатаной, по слову. Написано. Теперь мы видим его. Когда он был, он пришел в силе Писания, точное истолкование Писания. Но люди того времени, которые ожидали, что он должен был прийти, упустили его, потому что у них было истолкование, что они не смогли отойти от того истолкования. Они должны были получить это так, как они это себе представили. Теперь, то же самое может произойти сегодня. Снова, вы понимаете. Разве это не было бы очень скверно, если бы так произошло? А у нас все это выстроено, и мы получили столько образования, что мы составили таблицу и можем назвать вам чуть ли не час его пришествия, и мы расскажем вам, прискачет ли он на белом коне или явится на облаке. Мы знаем, как это все произойдет, а это может оказаться совершенно по-другому, когда он придет. Да. Он пришел. Вы знаете, те вещи настолько ненадежны, когда доходит до того, что пытаются говорить. Это есть то. Только так, как написано в Писании. Вот что нам нужно. Вы обратили внимание? Однажды я сделал подобное заявление. Однажды ученики сказали Иисусу в, я думаю, Святого Матфея 6.11 или 11.6. Я думаю, что это место. Извините меня. 11.6. Думаю, это. Когда ученики Иоанна пришли к Иисусу и хотели узнать, действительно ли он является тем. Теперь Иоанн уже представил его. И теперь находился в темнице. И вот Иисус сказал, «Просто побудьте до конца служения, потом пойдите и расскажите Иоанну то, что вы видели». Так вот, он не дал ему учебник о том, как нужно себя вести в тюрьме, или нечто наподобие этого, или какой-то интеллектуальный доклад. Он сказал, «Просто побудьте здесь, пока не закончится собрание, потом пойдите, расскажите Иоанну то, что вы видели». И когда они пошли, Иисус наблюдал за ними, пока они не скрылись за холмом. Он сказал, «Что смотреть ходили вы, когда ходили смотреть Иоанна? Вы ходили смотреть человека, одетого в хорошие, мягкие одежды и с круглым воротничком, и вы знаете, и так далее». Сказал, «Эти находятся в царских дворцах, они целуют младенцев и хоронят мертвых, и так далее». Сказал, «Но что же вы ходили смотреть? Человека, колеблемого ветром, как тростник?» «Нет, не Иоанн. Ему не скажешь, я дам тебе вот столько-то, если ты оставишь эту церковь и перейдешь сюда, в эту». «Не Иоанн. Его нельзя было поколебать организациями и чем-то другим. Не Иоанн». Он сказал, «Что же ходили вы смотреть? Пророка?» И он сказал, «Говорю вам, и больше пророка». Но он был больше пророка, потому что он был сводом между законом и благодатью. Он был посланником завета того дня, великим мужем. И мы обнаруживаем, по мере того, как он рассказывает, говорит об Иоанне и о том, какой великой личностью он был, он сказал, «Если сможете это принять, это тот, о котором сказал пророк, я посылаю ангела моего пред лицом моим». Видите? И они сказали, «Тогда почему же Илия говорил однажды, когда он говорил об этом?» Сказали, «Почему Илия сказал это? Что сначала, то есть, почему книжники говорят, извините меня, что сначала надлежит прийти Илии?» И он сказал, «Илия уже пришел, и вы не узнали этого. Видите? Видите? Те подготовленные мужи находились в ожидании того предвестника Иисуса, что должен был прийти, обученные всячески по Библии, книжники, которые писали Библию и знали ее от А до Я, назад, вперед, лекторы, да что там, это были настоящие мужи, они знали Писание вдоль и поперек, каждое слово, но все же им не удалось понять, что Иоанн был Илией. Даже его ученики не поняли этого. Теперь, разве это не было бы очень скверно, в какой-то из дней, если бы мы увидели, что на землю обрушился суд, и мы скажем, как же так? Должно ведь произойти восхищение. А он скажет, что ж, оно уже произошло, а вы не знали этого. Видите? Видите? За один миг, во мгновение ока, когда никто об этом не думает, и она будет похищена. Вы так и не узнаете, когда она уйдет. Говорю вам, нам стоит быть готовыми именно и быть готовыми к этому часу. Теперь давайте возьмем и посмотрим, кем он был. Мы обнаруживаем. Сразу, как только он крестился, Бог сошел на него в виде голубя, и он ушел в пустынные места на 40 дней искушения. И там он одержал победу над сатаной с помощью слова. Впервые. Он одержал победу над сатаной с помощью слова. Затем началось его земное служение. Теперь мы обнаруживаем его. Первое, там был человек по имени Андрей, святого Иоанна 1. Мы узнаем, что он пошел и взял своего брата Симона и привел Симона на собрание, где говорил Иисус. И когда он пришел, Иисус увидел Симона. Тут же, когда он увидел его, он сказал ему, что его зовут Симон, и что он сын Ионин. Теперь, тогда это удалило чопорность из этого апостола, и он тогда признал в нем Христа, и в конце концов стал главой церкви в Иерусалиме, потому что он распознал, что это был Христос. Вы задумывались когда-нибудь, что побудило его признать в этом человеке Христа? Просто от того, что сказал это? Потому что Христос, согласно Писанию, должен был быть пророком. Моисей, их вождь и учитель, сказал им, «Господь, Бог ваш, воздвигнет вам пророка по подобного мне». Не имеет значения, сколько появлялось интеллектуальных мужей. Должен был прийти пророк, и тот пророк должен был явить знамение пророка. Теперь, наверное, сегодня я обращаюсь ко многим людям еврейской национальности. И вы знаете, в Писании иудей верил своему пророку, потому что Слово Господне приходило именно к пророку, к нему, и только к нему. Слово Господне приходило к пророкам. Бог многократно и многообразно говоривший отцам в пророках, но в этот последний день через своего Сына Иисуса Христа, Евреям 1. Так вот, иудей верил пророку, потому что у пророка было Слово Господне. Теперь, каким образом они определяли, был ли тот пророк верный или нет? Потому что они наблюдали за пророком. И если он что-то сказал, пророчествовал. И это исполнялось, Бог сказал, слушайте того пророка, ибо я с ним. Но если это не исполняется, тогда игнорируйте то, что он говорит. Это просто правильное, понимаете? Если появится некто, пророк среди вас, духовный или пророк, я, Господь, буду являться ему в видении, говорить ему в сновидениях. И если говоримое тем пророком исполняется, тогда слушайте его, ибо я с ним. Но если оно не исполняется, тогда не слушайте. Итак, там находился Иисус, а у них не было пророка 400 лет в Израиле. И вот здесь стоял человек, который увидел, как подходит обычный рыбак, и рассказал ему, как зовут его и как зовут его отца. Насколько поразительно! Что он делал? Он призывал того человека. И когда тот свет осветил то предопределенное семя, жизнь тут же пришла. Он распознал, что это такое. Этот человек, о котором мы говорим сейчас, Филипп, он увидел, как это совершилось. Вот он бежит вокруг горы, это примерно 15 миль, и к другу, который изучал Писание вместе с ним. И этот человек, его звали Нафанаил. И у него, должно быть, была роща, и поэтому он находился в этой роще в молитве в тот момент, когда пришел Филипп. И вот они оба были евреями, ожидали пришествия Мессии. Итак, когда Филипп нашел его, он сказал, «Пойди посмотри, кого я нашел, Иисуса из Назарета, сына Иосифа». И, конечно, Нафанаил, будучи благородным человеком и зная, что Назарет был вульгарным городом, и он сказал, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Он сказал, «Пойди, посмотри». Это одно из замечательнейших утверждений. Очень многие люди выскажутся и раскритикуют что-нибудь вместо того, чтобы прийти и серьезно отнестись к этому, и исследовать это, и выяснить, правильно ли это. Если бы те книжники только сделали это в отношении Иисуса Христа, это вы, евреи, не оказались бы в таком положении, в котором вы сейчас. Видите? И мир, церкви не были бы такими, какие они сейчас. Люди, мы не были бы такими, какие мы. Если бы мы изучили Писание, и если бы Бог нечто воздвиг, мы знаем, что есть немало фанатизма. Всегда было, всегда будет, пока не придет Иисус. Но к тому же, в этом мире должны будут появиться лжепророки, и лжехристы, и все остальное, показывая времена знамения, знамения времен, вернее, и так далее. Но он сказал, «Не верьте этому». Видите? Но теперь обратите внимание, при этом они не переставали думать, кто, что он делал. Филипп сказал, «Пойди, посмотри сам». Итак, когда Филипп и Нафанаил шли там, по горному склону, вместе, пришли на собрание примерно такое же, как это, скажем, где говорил Иисус. Теперь я не знаю, как они подошли. Он, может быть, стоял там среди собравшихся. Он, возможно, находился здесь, где Иисус молился за больных. Это нет, нам не сказано об их позиционном нахождении. Но как только Иисус увидел этого человека, он сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Теперь смотрите на то, как он представил себя, обозначил, когда он был здесь вчера. Видите, он не произносил никаких мощных интеллектуальных речей. У нас нет никаких записей о том, что он учился в семинариях, как я говорил. Он не написал ни единой книги. Он не написал ни одного слова. Он написал что-то на земле, а потом взял и стер опять своей рукой. Почему он не написал ничего? Потому что он был словом. Итак, видите, если бы они только знали, он был словом. Он был само слово, ставшее плотью. Он был Богом, который стал плотью. Бог был во Христе, примиряя мир с собой. Теперь обратите внимание на то, что он совершил, когда Филипп привел этого убежденного еврея. Он сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Что ж, кто-то, может быть, сказал, «Конечно, они могли бы определить по тому, как он был одет». Нет, все люди на Востоке носили тюрбаны, у них были бороды, на них было одеяние. Вы не смогли бы отличить его от ассирийца или какого-нибудь другого человека. На нем просто было такое одеяние. Сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Откуда ему было известно, что он был таким праведным, честным человеком, каким он был? Он мог бы оказаться бандитом, он мог бы оказаться вором, который пришел туда с Филиппом. Он не знал, но у него был способ, чтобы узнать. И он, это так сильно поразило этого человека, что он сказал, «Рави», что значит «учитель», «когда ты видел меня?» «Откуда ты меня знаешь?» Он сказал, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под тем деревом, я видел тебя». Видите? И что этот знаток слова понял благодаря этому? Он понял, что это тот пророк. Он сказал, «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». И Иисус сказал, «Ты поверил, потому что я сказал тебе это. Теперь увидишь больше всего». Вы видите, как он отождествлял себя не какой-то определенной одеждой, не каким-то видным, будучи сильным, знаменитым лектором, какая-то докторская степень из какого-нибудь колледжа. Те вещи — это нормально. Я не критикую. Я пытаюсь извлечь нечто, что должно получиться из этого, понимаете? Чтобы показать вам, те деноминации, колледжи и убранство, на мой взгляд, это неплохо, но мы говорим сейчас не о тех вещах. Понимаете? Несомненно, я предпочел бы видеть мужа в религиозном облачении, чем видеть его похожим на некоторых этих женщин здесь, на улице. Видите? Или что-то такое. Предпочел бы видеть его, даже если он фанатик своей религии. Уж лучше видеть его вот таким, чем здесь какого-нибудь пьяницу, где-нибудь в канаве, понимаете? Поэтому мне нечего сказать об этом. Но что я стараюсь сказать? Мы пытаемся найти ту личность, Иисуса. Вот личность, которую мы стараемся найти. Что насчет этого слова? Которое... Может ли это слово лгать? Никак нет. Оно не может солгать и остаться Богом. Бог не может лгать. А это слово — это Бог. В Библии сказано, что оно является. И вот теперь мы пытаемся выяснить, кто он такой. Как мы смогли бы опознать его? Не по одеждам, не по деноминациям, не по речам. Как мы обнаружим его? Мы обнаружим его по личности, которой он является, какой он сейчас. Обратите внимание, именно так они узнали его тогда в прошлом. Не по его одежде, не по его образованию из его школы. Он не мог указать ни на одну школу, откуда он пришел бы. Говорили, откуда ты пришел? Из какой школы он пришел? Нам ничего не известно об этом человеке. Конечно, у них нигде о нем не упоминалось. Но он... Вот так приходили пророки. Они не знали, откуда они приходили. Они ничего не знали об Илии, об остальных из них. Они просто приходили из ниоткуда и уходили. Это все, что они знали. Это мужи, которых Бог может взять. Люди, подобные вам, которых Бог может взять и заявить о себе, чтобы он мог праведно судить какое-то поколение, чтобы он мог судить какую-то страну, судить мир. Потому что слово должно куда-то прийти. И он заботится о том, чтобы избранным удалось услышать это. Теперь мы обнаруживаем, что когда Иисус говорил, и он распознает, там были те, которые стояли там, которые должны были дать ответ своему собранию. Там были те, которые должны были дать ответ своим деноминациям, будь это фарисеи, саддукеи, иродиане, кто бы это ни был. И таким образом они стояли там, и они сказали, этот человек делает это с помощью Вельзевула. Он предсказатель, другими словами. Он телепат, он читает их мысли. Иисус знал их мысли. Им не нужно было произносить этого вслух. Он знал, что они думали. Он улавливал их мысли. Сегодня он тот же самый, каким он был тогда. Он знает, что вы думаете, понимаете? Если он Слово, он должен остаться Словом. Теперь, в Евреям 4, в Библии сказано, что Слово Божье действеннее, сильнее, острее меча обоюдоострого, различает даже помышления сердечные. Что это такое? Слово. Слово Божье может различать помышления, которые в вашем сердце. Именно этим он был, Словом. И Слово могло распознавать помышления, которые в сердце. Видите? Теперь это то, чем было Слово. Им следовало знать это. Понимаете, что в этом причина? Он узнал их мысли, посмотрел на них, и он сказал, «Я прощу вам это, потому что его еще не распяли, Святой Дух еще не пришел». Но он сказал, «Когда придет Святой Дух, чтобы совершать то же самое, что совершал он, потому что он обещал, что он будет совершать. Видите, когда Святой Дух придет, он напомнит вам все это, чему я учил вас, и возвестит вам будущее. Видите? Теперь, когда он придет, чтобы совершать то же самое, что я совершаю, одно слово против него не простится никогда, ни в сем веке, ни в веке грядущем. Видите? Вот насколько строго это будет в эти последние дни. Видите? Это разделит. Видите? Тогда Бог в своем приговоре, как Он поступил в Эдеме, Он может справедливо сказать, «Вы видели это, вы знаете это, я доказал это, а вы не поверили этому». Вот так-то. Так вот, и смотрите, что Он сделал, когда Он сказал это. Что Он сказал? Филипп сказал, «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему, что более великие дела, чем то, что этот сказал бы. Так вот, это было для иудеев. Теперь, на земле есть три человеческих расы, насколько мы хотим верить. Это евреи, язычники и самаряне. Мы всегда... Бог совершенен в тройках. И у Ноя было три сына. И от тех трех сыновей произошел весь человеческий род. Мы видим сейчас, это Святой Дух. Петру в день перед Днем Пятидесятницы были даны ключи от Царствия. Мы узнаем, что он открыл его иудеям в день Пятидесятницы. И он пошел туда, в Самарию, и открыл его им. Пришел в дом Корнилия и открыл его там. И больше ему не пришлось этого делать. Оно стало открытым для всего мира. Видите, таким образом, Святой Дух. Но вы помните, Филипп пошел и проповедовал самарянам, и крестил их во имя Господа Иисуса. Только Святой Дух еще не сходил ни на кого из них. Поэтому они послали за тем, у кого были ключи, и он возложил на них свою руку, и Святой Дух сошел на них. Это верно. Это иудеи, язы, те три человеческих расы. Теперь, мы язычники, мы были идолопоклонниками, римляне, греки и так далее. Мы поклонялись истуканам. Мы не ожидали никакого мессию. У нас не было времени ни на какого мессию. У нас были свои боги, у наших предков. Но иудеи ожидали мессию, и самаряне ожидали тоже, потому что они были наполовину иудеями и язычниками. Теперь Иисус явится тем, кто ожидает Его. Только им, вот и все. Он не обязан неверующему. Но он обязан верующему. Он обязан воскресить верующего, понимаете? В последний день. Только для верующего. Теперь мы узнаем, что Иисус здесь открыл себя иудею. Это у нас есть много других. Мы могли бы взять слепого Вартимея, но чтобы сэкономить время, были многие другие на протяжении Писания, которым было точно доказано, что он был Мессией, будучи пророком. «Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне». У них не было пророков, но те, которые отказались от мысли, что он пророк, должны были дать им ответ, поэтому они просто сказали, «Он бес, колдун, или, вы знаете, какой-то нечистый дух, делает это». И он сказал это. Это непростительный грех, назвать труд Святого Духа нечистым духом, чем-то нечистым, когда придет Святой Дух и будет проявлять Его Слово. Почему? Было пророчествовано, что именно это Иисус будет совершать. Когда он говорил иудеям, он сказал, «Ну, кто из вас может осудить меня? Кто из вас может обвинить меня во грехе?» Грех — это неверие. Если, он сказал, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они и есть те, что свидетельствуют обо мне». Им следовало знать это. Они думали, что знают это, но они не знали. Они сразу поняли бы, что он был Словом. Он мог распознавать сами мысли в их сердцах и так далее, и совершать именно то, что совершали пророки. Потому что он был больше, чем пророк. Он был Богом пророков. Он был главой и последним из пророков. В этот день он говорит сам, через свою церковь. Теперь, если мы обратим здесь внимание, что он отождествил себя совершенно у иудеев, что он был мессией, доказывая, что он был пророком, мы знаем это. Нет другого способа, ни своим одеянием, ни своей речью, ничем другим, как только будучи, и вы еще говорите, ну, он изгоняет бесов. Он утверждал, что фарисеи делают то же самое. Он сказал, если я перстом Божьим изгоняю бесов, чем же изгоняют их сыновья ваши? Видите? Итак, они тоже изгоняли бесов. Видите? Итак, но он изгонял их перстом Божьим, сказал, значит, приблизилось к вам Царствие Божье. Теперь мы узнаем, что то, что отождествило его точно как Мессию, это был пророк, потому что Мессия означает «помазанный». А помазанный чем? Словом. Помазанное слово – это точно как семя с водой на нем, в хорошей почве. Оно приносит именно свое обещание. Вот почему он сказал, «Кто может обвинить меня? Кто может сказать мне, что я, если я не совершаю дел отца моего, тогда не верьте мне». И это слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Если я не совершаю того, что обещано в этом слове для этого поколения, тогда не верьте мне, он сказал. О, разве это не было бы замечательно сегодня, если бы церковь могла сказать то же самое? Мы могли бы на этом стоять. Вот на этом. Если мы не совершаем дела Божьи, тогда это не Бог. И повсюду, где есть Бог, происходит сверхъестественное, потому что Он сверхъестественный. Видите, он дух. Бог — это дух. Теперь мы узнаем, что он направляется в Иерихон, но ему надо было пройти через Самарию. Теперь Самария находится за горой, Иерихон находится у подножия холма. Но когда он туда шел, вместо того, чтобы пойти прямо в Иерихон, он идет вокруг через Самарию. Интересно, почему? И он приходит в город, называемый Сихарь, и они послал учеников купить провианта, продуктов. И пока они были в городе, покупали продукты, он сидел у колодца. И этот колодец находился на таком как бы открытом месте, место общественного пользования, куда люди приходят за водой. И он там стоит и сегодня. И вдоль стен рос виноград, и Иисус сидел там у стены. И когда он сидел там, туда пришла одна молодая леди из города. Сегодня мы ее назвали бы женщиной с дурной репутацией. И, может быть, ребенком пришла к этому. И она, может быть, ее родители отправили ее на улицу. И вы понимаете, что я имею в виду. И я думаю, леди, женщина, действительно что-то произошло. Нам не сказано в Писании, но посмотрите, что произошло с сердцем той женщины. Видите? Она вышла набрать воды, и время, должно быть, было около полудня. Обычно служанки, даже сегодня, идут рано утром и набирают воды и ставят себе на голову в своих больших глиняных кувшинах. И они несут ее себе для питьевой воды, и для домашней работы, и для всего, для чего им понадобится. А эта молодая женщина вышла около полудня. Почему? Она не могла общаться с остальными людьми, с порядочными людьми. Ей нельзя было появляться среди них. Ее избегали, и она переживала из-за этого. Поэтому она держалась в стороне. Она осознавала, какой образ жизни она вела. Поэтому она держалась в стороне от религиозных людей. Теперь мы видим, когда она вышла, она, вероятно, не обратила внимания, кто сидел у стены. И те кувшины, которые у них, как я их называю, они, кое-кто из них называет их ведрами. У них есть ручки, они сделаны из глины. И у них есть ворот и просто два крюка, за которые цепляют. И они пускают их в колодец. И поскольку опрокидывают их, и они наполняются доверху водой, и поднимают его наверх при помощи ворота, и они ставят его себе на голову или себе на бедро, когда идут. И эта женщина, может, как раз собиралась зацепить кувшин крюками и собиралась его опускать. И она услышала голос, сказал, «Женщина, принеси мне пить». И она оглянулась, чтобы посмотреть, кто это такой. И там сидел, может, более или менее, там сидел иудей примерно средних лет, а ему было не больше 30 с чем-то лет, 32 или 33 года в то время. Но он, должно быть, выглядел немного старше, чем он был, потому что о нем было сказано в Святого Иоанна 6, как о 50-летнем. Сказали, «Тебе нет еще 50 лет, а ты говоришь, что ты видел Авраама». «Теперь мы знаем, что ты сумасшедший, ты безумный, что означает сумасшедший. Ты имеешь беса». Он сказал, «Прежде нежели был Авраам, я есим». Видите? Так вот, у него, должно быть, была небольшая седина, или как-то так. Он сидел там, мужчина по виду примерно средних лет, и он, она сказала, «Ну, так не принято». Видите, у них там была сегрегация. Они никак друг с другом не сообщались. Сказала, Не принято, чтобы вы, иудеи, просили самарянку о чем-либо таком. Он сказал, но если бы ты знала, с кем ты разговариваешь. Видите? О, вот оно что. Если бы мы только знали, о, когда мы читаем вот это, с кем мы разговариваем. Видите? Когда вы молитесь, если вы... Иисус сказал, когда молитесь, верьте, что получите просимое. Видите? Если бы ты только знала, с кем ты разговариваешь, ты просила бы у меня воды, и я дал бы тебе воды, которой тебе не набрать из этого колодца. И разговор некоторое время продолжался дальше. Она сказала, что ж, наш отец, видите, она, будучи самарянкой, однако сказала, наш отец Иаков выкопал этот колодец, и он пил из него и его дети, и поил скот, и так далее. Но он сказал, что ж, вы говорите, поклоняйтесь в Иерусалиме, а другие поклоняйтесь на этой горе, и так далее. Он сказал, мы, иудеи, спасение от иудеев. Мы знаем, чему мы поклоняемся. Но, сказал, послушай меня, наступит время, и уже наступило, когда Отец ищет истинных поклонников, которые будут поклоняться в истине и в духе. Видите? Дух и в истине. И их разговор продолжался дальше некоторое время. Что он делал? Теперь вам почти придется поверить мне в этом на слово. Понимаете? Я думаю, что он старался выяснить, в чем заключалась ее проблема, о чем она думала. Теперь, запомните, его туда направил отец. Мне необходимо пройти через Самарию. Теперь он сказал, и это в Святого Иоанна 4. Теперь, в Святого Иоанна 5:19, когда он исцелил человека у ворот, называемых прекрасными, мы знаем, что он, нет, прошу прощения, он был у купальни Вифезда. Он исцелил этого человека и был допрашиваем, почему он не исцелил всех остальных из них. Так вот, тот человек, там лежали люди, они были парализованные, хромые, иссохшие, слепые, и вот он проходит там. Проходит через эту купальню. И он направился к человеку, который, я не знаю, что у него было. У него мог быть туберкулез, какая-то слабость, нечто такое. Он был заторможенный. У него это было в течение 38 лет. Он не должен был умереть из-за этого. Он мог ходить. Он спускался. Но заметьте, он прошел прямо через ту купальню, где были люди, тогда как их там было множество, тысячи, когда они лежали у овечьих ворот, ожидая движения воды. У Бога всегда есть способ для божественного исцеления для людей. И вот, тот, кто сходил туда первым, имея достаточно веры, необходимо было принять силу от воды. Он исцелялся. Но обратите внимание, этот человек Иисус, проходя там, который был самим Богом творения, и он прошел через ворота и смешался с людьми, только подумайте, имея сострадание. Вы верите, что у него было сострадание? Теперь просто остановитесь всего на минуту и задумайтесь над этим. Вот дама с ребенком, у которого водянка, может, вот такого размера, прошел мимо. А вот мужчина, который был слепым. Кто-нибудь, смилуйтесь надо мной и отнесите меня в купальню. В Библии сказано, что они были парализованные, слепые, хромые, иссохшие. Там лежал какой-нибудь бедняга, у которого руки, наверное, были не толще этого в обхвате. Или бедная мать, у которой дома куча детей, а сострадательный Иисус проходит мимо нее. Не странно ли это? И однако полный сострадания. Но это Библия, любой. Видите, теперь смотрите, мы не знаем, что значит сострадание. Обратите внимание на него. Он нашел человека, который лежал на соломенном тюфяке, который мог ходить, и он сказал ему, «Хочешь ли ты быть здоровым? Почему этот? Видите, почему этот? Теперь наблюдайте, и он расскажет вам». Иисус знал, что тот человек был там в то время, видите, все эти годы. Он исцелил его, сказал, чтобы тот взял свою постель и отправился домой. И он сделал. Когда они увидели, что он несет свою постель, они разыскали Иисуса и представили его перед судом. Послушайте, что он сказал. «Истина, истина, я говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Вот сострадание. Знать волю Божью и затем исполнить ее. Понимаете? Понимаете? Сын ничего не может творить сам от себя, если он не увидит, не услышит. Не видите, что он видит у отца, то и сын творит так же. Таким образом, должно быть, он увидел видение, чтобы пройти там. Надлежало ему проходить через Самарию, и он знал, что там будет эта женщина. Поэтому, зная это, он просто пришел туда и находился у этих ворот, отослав учеников. Это в то время он не знал, что делать, когда женщина стала задавать эти вопросы и так далее, поэтому он просто ожидал, чтобы отец показал ему. И когда он обнаружил, в чем заключалась ее проблема, кто знает, что это было? У нее было слишком много мужей. И вот он сказал ей, сказал, «Пойди, возьми своего мужа и приди сюда». «Ну», — сказала она, — «у меня нет мужа». Это было похоже на прямой упрек. Видите? «Что ж», — он сказал, — «правду ты сказала, потому что у тебя было пять, и тот, с которым ты живешь сейчас, не муж тебе. Это ты сейчас правильно сказала, что у тебя нет мужа. Наблюдайте за той бедной женщиной. Вы знаете, она могла бы научить 90% духовенства сегодня, Евангелию. Видите? Почему? Почему те священники стояли там и назвали его Вельзевулом, когда в самой их Библии говорилось, что это то, что он будет совершать? Это верно? И вот стоит проститутка, женщина с плохой репутацией. И как только он сказал это той женщине, она не сказала, «Ну, ты Вельзевул». Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». Теперь обратите внимание на ее слова. «Мы видим, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, что когда придет Мессия, который назван Христом, мы ожидаем его пришествия, и когда он придет, он возвестит нам эти вещи. Это то, что он будет совершать». Это было знамением Мессии вчера. Это знамение Мессии сегодня, такое же. Понимаете? Мы знаем, когда Мессия придет, он возвестит нам эти вещи. Но ты кто такой? Это было вопросом. Я знаю, что ты пророк. У нас не было пророка в течение сотен и сотен и сотен лет. В прапрапрапрапрапрадедушкиных записях здесь говорится, что у них был пророк, последний, Малахия, 400 с чем-то лет назад. С тех пор у нас в Израиле не было пророка. Но вот стоит человек, рассказывает мне это. Ты пророк, и мы ожидаем Мессию. Иисус сказал, «Это я, который говорит с тобою». Это был его опознавательный знак. Вот как он идентифицировал себя для Израиля. Вот он и самарян, идентифицирует себя. «Это я, который говорит с тобой». И в отношении этого у нее не возникло никаких вопросов. Видите, жизнь была предузнана Богом. И неважно, насколько сильно те фарисеи старались быть религиозными, Иисус сказал, «Они слепые». Он сказал, «Хорошо сказал о вас Исаия, у вас есть глаза и не видите, у вас есть познание и не понимаете. Вы лекторы и не знаете, о чем вы говорите. Вы понимаете, у вас есть все это. Потому что, вы видите, Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой, и все, которых Отец дал мне, придут ко мне». И он сказал это, разве нет? Видите? Что же это было? Там была Библия, было сказано в книге Откровения. В последние дни, когда Антихрист появился на сцене, настолько близко к настоящему, это обмануло бы самих избранных, если бы такое было возможно. Но и затем он сказал снова, он обманул всех на земле, чьи имена не были записаны в книгу жизни Агнца, закланного от начала мира. Видите, их имена были занесены в книгу жизни, книгу искупления. Иисус пришел искупить тех, имена которых были в книге. И когда то последнее имя искуплено, Агнец берет книгу и уходит. На этом все. Искупление завершилось. Она закрывается. Тех. И кем же она была? Она была той, имя которой было там. Неважно, в каком состоянии она находилась там. Как только тот истинный свет Евангелия осенил ту несчастную проститутку, она распознала его. Почему? Там присутствовало нечто такое, чтобы зажечь его. Видите, она узнала это. Вы можете разбавлять бензин водой, от этого он только станет хуже. Но пусть огонь однажды прикоснется к нему, и смотрите, что произойдет, понимаете? Требуется искра веры для Слова Божьего. Когда они знают, что это истина, тогда нечто происходит. Она не задала ни одного больше вопроса. Она знала, что это тот Мессия. Почему? Он полностью отождествил себя. Точно как Филипп сказал. «Так ведь ты Сын Божий, Царь Израилев». Там стояли те, которые сказали, «Это он, предсказатель, вот кто он такой». Он сказал, «Вам это не простится, когда Святой Дух это совершает». Видите? Он сказал. Но теперь наблюдайте, как он был отождествлен для нее. И она быстро побежала в город, и она стала говорить людям. Теперь, действительно, если здесь есть жители Востока, вы, Библия, это новая книга для человека с Запада, который однажды приедет на Восток, видите? Потому что все обычаи, Они до сих пор живут точно так же. У нее не было права бежать в город и говорить с мужчинами. Она не могла этого делать. Они действительно не стали бы ее слушать. Но у нее было такое послание, что ничто не могло ее остановить. Понимаете, она нашла жизнь, нечто такое, что достигла. Она побежала в город и говорила людям: «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне то, что я делала. Не это ли тот самый Мессия? Не это ли то, чего мы ожидаем?» Был опознан как Мессия. И в Библии сказано, что когда Иисус пришел в город, Он не делал этого еще раз, не для них. Но они поверили тому, что сказала эта женщина, видите, и они приняли Его. Он не исцелил ни одного больного. Он знал, что Филиппу надлежало прийти туда, чтобы это сделать. Итак, и привести их в порядок после того, как придет Святой Дух. Поэтому он только дал им понять, что он Мессия. Взгляните теперь, там были иудеи, которые признали Иисуса. Он был отождествлен в конце их отрезка времени как Мессия. И вот каким образом он это осуществил. Точно таким же образом с самарянами. Они ожидали Мессию. Вот как он отождествил себя Мессией. Теперь миновало 2000 лет с язычниками. Они приняли Евангелие. Теперь наш отрезок времени заканчивается. Церковный период. Мы завершаем. Он вчера, сегодня и вовеки тоже. Не меняет никогда своих планов. И если бы он находился сегодня среди нас, он не был бы человеком, облаченным в пышные одежды священнослужителя, каким-нибудь оратором или лектором, или еще кем-то. Но он подтвердил бы нам, что он Мессия. Понимаете? Он сказал, когда он был здесь, на земле, он сказал: «Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». Проследите за этим очень внимательно. В дни Содома и всегда было три класса людей. Три — это совершенное число, мы знаем. А семь — это завершение. 40 — это искупление. 50 — это юбилей. Вы знаете математику Писания. Но теперь обратите внимание, в Содоме там были ваши три класса людей. Там были ваши содомляне, которые были неверующими. Там был Лот и его группа, это были теплые верующие, естественная церковь. Там был Авраам, духовный, вызванный, избранный, далеко в пустынных местах, подальше от Содома. Наблюдайте, три ангела сошли туда с неба однажды. Грехи Содома стали почти такими же мерзкими, как сегодня в этом мире. Они сошли. Так вот, они выглядели как люди. Они были одеты так, как одеваются люди. Они были в пыли. И их ноги были грязными от ходьбы. И Авраам, сидя под дубом, увидел их, идущих, на некотором расстоянии. Теперь мы ссылаемся на то, что Иисус сказал, что произойдет в последнее время, прямо перед Его пришествием. Теперь запомните, содомляне были язычниками. Теперь обратите внимание, мы обнаруживаем это. Вот они приближаются, эти мужи. И Авраам духовно, он заметил, что те мужи чем-то отличались от обычных незнакомцев. Просто есть что-то такое, когда верующий встречает верующего, когда верующий встречает слово, когда в чем-то подобно той женщине, видите, они предопределены к тому. Они просто не могут не верить этому. Нечто касается их, видите, они принимают это. И когда Авраам увидел, что идут эти мужи, он вышел навстречу, и он сказал: «Мой владыка, ты зайдешь и позволишь мне принести немного воды и омыть тебе ноги, и я дам тебе кусок хлеба в твои руки, и потом ты продолжишь путь свой, ведь ты для этого проходишь здесь». Они свернули. Так вот, Авраам жил в большом главном шатре, и у него было много слуг, которых хватило бы, чтобы сражаться с армией. Жили там поблизости. Они были пастухами. И так он вбежал туда и сказал Саре, своей жене, пойти замесить муки, то есть тесто. Вы знаете, замесить ее, просеять ее, типа, и сделай хлебы, и поставь их на плиту. И затем также он вышел к стаду и нашел жирного теленка и зарезал его, и отдал его слуге, и сказал: разделай его и сделай несколько бифштексов. И он пришел и разговаривал с мужами. Быстро. Он вернулся и взял муки и хлеба, и взял молока и мяса, и пришел и поставил это перед ними. И в Библии сказано, они ели. Они ели. И обратите внимание, один муж все смотрел в сторону Содома, и он сказал: Я не утаю этого. Двое из них встают и отправляются дальше. Они идут в Содом. Современный Билли Грэйм и Орал Робертс. И вот они на своем пути туда. Видите, идут к содомлянам, чтобы провозгласить Евангелие, как провозглашает Билли Грэйм и остальные. Вы когда-нибудь обращали внимание? Держите это теперь. Я надеюсь, что я не говорю ничего неправильного. Но у нас это было духовно. Вы не должны смотреть на вещи в естественном. Во всем смотрите на дух. Хотите посмотреть на город, смотрите на его дух. Смотрите на семью, смотрите на духи в семье. Смотрите на человека, смотрите на дух, который в нем. Понимаете? Все, на что вы смотрите, во всем должен быть мотив и цель. Понимаете? И смотрите сюда. Вы знали, что все великие мужи, которые у нас были, Сенки, Финни, Муди, Нокс, Кальвин и так далее, еще никогда не было среди них человека на поприще со служением к номинальной церкви, фамилия которого заканчивалась бы на Хам, как А-В-Р-А-Х-А-М. Г-Р-А-Х-А-М. Никогда прежде. Он прямо посреди Содома. Вот почему. Этот человек совершает замечательный труд. Именно там ему надлежит находиться. Видите? Хам означает «отец народов». Видите? Теперь заметьте, один из них отправился туда проповедовать содомлянам. Они пошли туда. Один из них остался здесь с Авраамом. Теперь обратите внимание, он был Авраамом за несколько дней до этого. И она была Сарой. Не Саррой. Видите, это Ра. А теперь он был Авраамом. И заметьте, он обратился к нему по его новому имени. Авраам. Где жена твоя? Сара. Сара. Где она? Женщины тогда были немного другими, чем сейчас, понимаете? Они не вмешивались в дела своего мужа. Они были сзади, оставались... Она находилась сзади в шатре. Итак, он сказал, она в шатре, позади тебя. Он сказал, Авраам, я, личное местоимение, я опять буду у тебя согласно обещанию, которое я дал тебе. Кто это был? Видите? Кем был этот человек, который сидел там в пыльной одежде? Я опять буду у тебя согласно обещанию, которое я дал тебе. И Сара, будучи женщиной в преклонных летах, она немного, как бы назвали бы это сегодня, вроде как хихикнула, вы знаете, рассмеялась про себя. Мне ли, старой женщине? Теперь ей было 100 лет, видите? Сказала, мне ли, старой женщине, старой, и господин мой, который был ее мужем, тоже стар, иметь это удовольствие? Теперь у нас здесь смешанная аудитория, но вы слушаете своего врача, а я ваш брат, понимаете? Близкие отношения точно прекратились много лет тому назад, понимаете? И поэтому у них не было семейных отношений. И сказал, мне ли иметь это удовольствие с господином моим, который уже стар? Она усомнилась в этом. И ангел, посланник, муж, человек в человеческой плоти, который ел телятину и пил коровье молоко, и ел хлеб, сказал, «Почему Сара рассмеялась там позади меня?» Видите? Задумайтесь об этом. Иисус сказал, «Это снова повторится, как было тогда». Для чего? Теперь запомните, тот не совершил этого там, в Содоме. Он продемонстрировал то знамение только здесь, избранной группе, которая не должна была оказаться в огне. Помните, это было как раз перед сожжением известных языческих царств. И точно то же самое должно будет произойти сейчас. Это то, чего мы ожидаем прямо сейчас. «Бог, — сказал Иисус, — проявится, другими словами, в последние дни в человеческих существах. Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». И помните, избранные больше не увидели никакого другого знамения после того. Ни разу после того Бог не являлся Аврааму. Вообще ничего. Только лишь Сара немедленно превратилась в молодую женщину, а Авраам — в молодого мужчину. И когда они пошли к югу, Авимелех влюбился в нее и захотел на ней жениться. А ей было 100 лет, и у них родился этот ребенок. Почему? Они ожидали обещанного сына. И это то, чего мы ожидаем сегодня, обещанного сына. И до того, как тот обещанный сын появится, избранная церковь должна увидеть Бога, проявленного во плоти, раскрывающего сердечные тайны и знающего то, что я делал. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Запомните, тот, который там, в Содоме сегодня, излагает им послание. Замечательный брат, Билли Г-Р-А-Х-А-М, только 6 букв. Г-Р-А-Х-А-М. Его было АВРАХАМ. Посланник к номинальной церкви провозглашает это им. Точно. И что он сделал? Единственное совершенное им чудо поразил их слепотой, и проповедь слова поражает неверующего слепотой. Да, он поверил. Конечно, он верит этому, но он был послан, он сказал, к тем политикам, чтобы поразить их, и это совершенно верно. Поэтому вот он там, в Вавилоне этого мира, там, в современном Содоме, проповедует тем деноминациям, усиленно трудится, а люди даже не принимают этого искренне. Однажды вечером в Лос-Анджелесе на огромном съезде видел, что сотни сотен пришли, чтобы принять решение. Подходили молодые люди, подростки, толкали друг друга и жевали жевательную резинку, и дергали друг друга за волосы, и вот так вели себя, когда подходили, чтобы принять решение. Неудивительно, что это Вавилон, неудивительно, что это Содом. Все готово к сожжению. Бог здесь. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Его сила сегодня точно такая же, какой была всегда. Он не подводит, Он не может подвести, Он Бог, Он должен остаться Богом. Верно. Господа, нам хочется видеть Иисуса, не механику послушать, увидеть Его динамику. Вы верите этому? Теперь, на этой неделе, мы будем ожидать Его. Мы будем ожидать, что Он пройдет среди нас и покажет нам, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Смотрите, когда Его распяли, старые критики, те пьяные римские воины, вышли там и обмотали Ему лицо тряпкой и били Его по голове. Говорили, «Теперь, если ты пророк, пророчествуй и расскажи нам, кто тебя ударил». Видите? Он не изображал шута для дьявола. Он не вымолвил ни слова своими устами. Конечно, он знал. Он передавали палку друг другу, говорили, «Расскажи нам, кто сейчас ударил тебя, и мы поверим тебе». Видите, это критики. Они не верили этому. Он был пророком, но он не разыгрывает шута для людей. Это не номер программы. Это не какое-то сценическое шоу. Это присутствие Иисуса Христа. Это Его сила среди народа, и мы должны входить в Него с глубочайшей искренностью. Также сатана, если ты Сын Божий, ты говорил, что ты можешь творить чудеса. Покажи мне, как ты совершишь это? Или «Соверши что?» Он сказал, «Отойди от меня, сатана». Видишь, написано, это верно, чтобы ты служил Господу и Ему одному поклонялся. Поэтому мы, то есть, поклоняйся Господу, Ему одному служи. Теперь мы знаем, что Он тот же. Теперь, если мы приходим сегодня, мы обнаруживаем теперь, если Иисус не может подвести, потому что Он был Богом, Он Слово, Слово и Христос — это одно и то же. Тогда, если Слово обещает, Слово, что этому надлежит произойти в последние дни, что даже Дух Илии должен вернуться в последний день, это верно, на людей. И он должен обратить сердца детей, отцов, обратно к отцам, к учению, к принципам Библии. Они ушли в деноминацию, организацию. И на людей должна сойти мощная сила Божья с Господином покоя, который обратит их сердца к тому, чтобы вспомнили, что он по-прежнему остается Богом, что он Бог. Иисус обещал, что те дела, которые он творил, его верующие будут творить это. Дела, которые творю я. Один человек сказал, «О, мы творим более великие дела». Я сказал, «Сотворите лишь те дела, которые Он совершал. Это то, что Он сказал, понимаете? Совершите сначала это». Он сказал, «Что ж, у нас везде есть деноминационные братья, которые проповедуют Евангелие по всему миру. Он не мог бы этого сделать». Я сказал, «В таком случае совершите те дела, которые Он совершал сначала. Тогда мы поговорим о том». Вы читаете лекции? Но Иисус не сказал, «Идите по всему миру и обучайте этому или обучайте тому». Он сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Проповедовать — это демонстрировать силу Святого Духа. Сии знамения будут сопровождать тех, это придет не через лекцию, это верно, видите? Кто поверит, это приходит не через лекции, это приходит благодаря присутствию живого Бога, который действует посреди, в человеческой плоти, доказывает себя, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это верно. Он не допустит того, чтобы не оказаться таким же. Это приходит настолько просто. Простота этого — вот что уводит от этого интеллектуальный разум. Вот почему они не поверили Иисусу. Как может человек? Да что там? Ты родился во грехе. Как же ты можешь приходить, учить нас, что нам делать? Мы священники. Наши отцы были священниками. Наши деды. Мы знаем эту Библию вдоль и поперек. И тебе ли говорить, что нам делать? Он сказал, вы от отца вашего, дьявола, и хотите исполнять его дела. Видите? И что ж, о, это было необычное дело, сказать группе священнослужителей наподобие этого. Но он сказал, что ж, у нас есть Моисей. Мы знаем. Он сказал, если бы вы верили Моисею, вы знали бы меня. Он сказал, потому что Моисей говорил обо мне. Моисей говорил о моих днях. И если вы не можете поверить словам Моисея, как же вы поверите мне? Конечно. Сказал, если вы не можете поверить мне как человеку, тогда верьте делам, которые я творю. Они свидетельствуют, кто я такой. Что ж, это то же самое. Великий Святой Дух, Мессия, помазание сходит на нас сегодня, и Он производит в точности Его жизнь. Точно так же, как Бетховен снова произвел бы Бетховена. Если бы во мне жила жизнь Бетховена, что ж, я умел бы сочинять песни. Если бы во мне находилась жизнь Джона Диллинджера, я был бы преступником. Если бы жизнь какого-нибудь другого человека, кто бы это ни был, была бы во мне, в моей жизни. И если в тебе жизнь Иисуса Христа, как раз именно этим ты будешь. Видите, это точно. Ты будешь творить Его дела. Так сказал Иисус. Я знаю, что это ужасно трудно для людей, которые не верят в сверхъестественное и так далее. И я уже сильно припозднился, друзья, но позвольте мне просто сказать вам вот это, просто в заключение. Не затворяйте своего сердца к этому. Придите, просто будьте благоразумными, здравомыслящими, понимаете? Придите, прочтите Писание и разберитесь, правильно ли все это. Разберитесь, тот ли это способ, каким мир узнавал, что он Мессия. Разберитесь, тот ли это способ, каким он обозначил себя. И если он совершил это тогда таким образом для тех двух человеческих рас, самарян и иудеев, потому что они ожидали его, теперь... Когда мы ожидаем Его. Запомните, у них были тысячи лет обучения. Больше 2000 лет учили о том, что Он придет и каким Он будет. И когда Он пришел, это то, каким образом Он обозначил Себя. Что ж, если Он придет также в конце языческого периода, Он должен будет обозначить Себя таким же образом. Или Он не тот же вчера, сегодня и вовеки. Он дал им, если Он позволит этому языческому периоду войти под интеллектуальным представлением, тогда Он, несомненно, причинил им вред, понимаете? Потому что Он сделал это для того, чтобы продемонстрировать им, что Он был тем Словом. И он должен совершить то же самое, даже при том, что они были научены, они были великими религиозными лидерами, они гораздо лучше тех, что у нас сегодня. Они были страной, управляемой законами Библии. Они были. Мы считаемся такими, но, о, помилуйте, мы все знаем, что мы в миллионе миль от этого. Люди в те дни не смогли бы жить так, как они живут сейчас. Мужчины, у которых по 4 или по 5 женщин и жен, их побили бы камнями до смерти. И то, что мы делаем сегодня и называемся религиозной страной, мы не можем так поступать. То есть, вернее, они не могли так поступать. Они могли... Мы можем, но они не могут, потому что и они должны были быть научены. Каждый мужчина должен был быть обрезан. Он должен был быть таким, иначе его побили бы камнями до смерти. Даже если он нес что-то очень тяжелое в субботний день, нес столько чернил, чтобы написать слишком много писем, его забивали камнями. Они должны были быть религиозными. И они изучали ту Библию день и ночь, и все же не узнали своего Мессию, тогда как он находился прямо среди них, тогда как в Библии им было рассказано, что он будет именно этим. Теперь, как нам узнать, если я скажу, у меня есть рука? Я не знаю, упадет от нее тень или нет. Нет, слишком много света. Но когда ты стоишь не на свету, ты посмотри на свою руку, ты увидишь, какая там будет тень. Если ты никогда не видел своей руки или никогда не видел себя, если ты видишь, что собой представляет твоя тень, тогда ты поймешь, чем это будет в реальности, потому что это всего лишь отражение того, чем являешься ты. Понимаете? Теперь мы знаем, каким был Христос в качестве тени, то, каким образом Он проявил Себя. Понимаете? И мы знаем, что Он сделал тогда в прошлом. Теперь это должно отразиться в нас. Евангелие, Христос, то, как Он отражает это там, как Он отражает это сегодня, это показывает, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы верите этому? Давайте на минуту склоним свои головы для молитвы. Теперь каждый пусть будет, насколько возможно, почтительным в течение нескольких минут сейчас. Мне жаль, что Билли так и не раздал молитвенные карточки. Мне очень жаль. Мы будем раздавать их завтра, я полагаю, на служении. Или подождите, у вас будет утреннее служение? Нет, это будет вечернее служение. Приходите завтра вечером около 7:15 и получите свои молитвенные карточки. Мы будем молиться за больных, если воля Господа. Иисус Христос – Исцелитель. Теперь запомните, друзья, никто из людей не является Исцелителем. Нет, никто из людей не является Спасителем. Иисус Христос, Он был изъязвлен за грехи наши. Каждый грешник прощен от Иисуса Христа. Но это не принесет вам никакой пользы до тех пор, пока вы не примете этого. Ранами Его вы были исцелены. Вы сейчас должны поверить этому. Вы были, не будете. Вы уже исцелены, но вы должны принять это. Теперь верьте этому всем своим сердцем. Послушайте, я как раз подумал. Кстати, кто здесь действительно верит этому в первый вечер? Поднимите ваши руки. Верит, что то, что я рассказал вам, это истина. Давайте помолимся. Мы не будем ждать никаких молитвенных карточек. Святой Дух сейчас так же велик, как если бы у вас имелась молитвенная карточка. Молитвенная карточка ничего не творит, только дает вам... Склоните головы. Я хочу кое-что спросить у вас. Однажды Иисус из Назарета, если вы когда-нибудь застанете меня за совершением чего-то не по Писанию, чего в этой Библии не говорится, вы обязаны прийти ко мне. Понимаете? Сказать мне. Иисус Христос сказал, когда Он был здесь на земле, Он переправлялся по морю на другую сторону. И он остановился. И когда он шел, там к нему подошел один человек по имени Иаир. И он был, его маленькая дочка была очень больна, и она умирала. Откровенно говоря, она умерла до того, как он добрался туда. И там была одна женщина, наверное, жила на холме, которая услышала о нем, и она своей верой действительно верила, что это правда, что он Мессия. Итак, там рядом стояло немало книжников и фарисеев, которые говорили, «Не слушайте того человека. Тот человек сеет среди вас разделение, приводит замешательство. Вы оставите синагоги. Вы не будете знать, чему верить». Не слушайте того человека. Но это не остановило эту бедную женщину. В Библии сказано, что у нее было кровотечение на протяжении многих лет, и она истратила все свои средства и отдала это врачам. И врачи, несомненно, очень старались, чтобы помочь бедной женщине, но они не могли помочь. У нее по-прежнему было кровотечение, и она была бледной, вероятно, выглядела болезненно. И внезапно она услышала, что за шум там внизу, на берегу? Они сказали, «Проходит тот пророк из Галилеи». «Тот Иисус?» Видите, Иисус — это широко распространенное еврейское имя. Я знаком со многими людьми, которых зовут Иисус. Прямо там, где я живу, в Аризоне, я знаю троих или четверых мужчин прямо там, даже служителей по имени Иисус. Но это Иисус Христос, помазанный, видите, Сын Божий. И этот пророк, Иисус, проходил мимо. Она знала это, что он пророк. И она знала, что Бог — это Слово, и Он приходит к Своим пророкам. Поэтому она сказала, «Если я только смогу прикоснуться к одежде того человека, я выздоровею». Вы знакомы с этой историей? Хорошо. Помните, она пробралась сквозь толпу народа. Так вот, любому человеку известна палестинская одежда. У нее есть нижнее одеяние и широкая верхняя одежда. И она свободно развивается при ходьбе. Все мужчины, женщины и все носят их. И они до самого низа, и они надевают что-то типа чулок себе на ноги и прочее, чтобы на конечности не попадала пыль и всякое. И когда они идут, конечно, одежда собирает пыль. И таким образом, когда они проходили, ей, вероятно, пришлось ползти между ними. И каждый обнимал его, «Рави, то-то и то-то». А некоторые говорили, «Да что там, он, ничего такого в нем нет, это смешанные толпы». У нас это всегда есть повсюду. Но эта бедная женщина прошла и коснулась края его одежды. Это была его верхняя одежда. Так вот, я не почувствовал бы этого, или вы не почувствовали бы, если бы я притронулся к вашему пиджаку, или притронулись бы к моему, а он прилегает к вам. Это свободно болтающаяся палестинская одежда. Она была вот на таком расстоянии от его ног. Конечно же, физически он этого не ощутил. А она прикоснулась к его одежде, вернулась обратно, присела, или что она сделала? Иисус остановился и сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Это правда? Хорошо. Теперь следите. Теперь, это был Иисус вчера, и никто ничего не сказал, и Он осматривал собравшихся, пока Он не обнаружил, где находилась та вера, и Он открыл это ей. Он сказал: «Вера твоя спасла тебя, кровотечение у тебя прекратилось». Это верно? Вера твоя. Так вот, это был Иисус вчера. Теперь в Библии сказано. Теперь я знаю, что много служителей и очень сильных, способных ученых присутствуют здесь. Так вот, не говорится ли в Библии, в послании к Евреям 3, что Он прямо сейчас первосвященник, вечно живой, чтобы ходатайствовать на основе нашего исповедания? Правильно? Первосвященник, вечно живой, чтобы ходатайствовать, и которого можно коснуться чувством наших немощей. Это правильно? Теперь, если бы вы прикоснулись к Нему, как вы узнали бы, что вы прикоснулись к Нему? Он поступил бы точно так же, как Он поступал вчера. Это верно? Понимаете? Теперь, если вы прикоснетесь к Нему, не к кому-то другому, к Нему, прикоснетесь к Нему, Он первосвященник, и вы прикасаетесь к Нему чувством ваших немощей. Господь Иисус, я болен, я должен буду умереть. Врачи говорят мне, что я не смогу выжить, но каким-то образом, или я истратил свои деньги, я даже не могу позволить себе визит к врачу, или что бы это ни было еще, в чем ваша проблема, или даже я не ходил к врачу, что бы это ни было. И скажите: «Господь Бог, я Твой слуга». А если нет, скажите: «Я буду Твоим слугой. Я верю Тебе». В том, что было прочитано и сказано мне в этот вечер, есть нечто такое, что напоминает Библию. А я читал ее, и я знаю, что это истинное. И этот человек старается обратиться к нашей вере здесь. Обращается к нашей вере прямо здесь, в Нью-Йорк-Сити, штат Нью-Йорк, и говорит нам, что ты остаешься тем же, что ты прямо сейчас первосвященник и будешь действовать на основании того же самого, если я только смогу прикоснуться к тебе. Господь, позволь мне прикоснуться к твоему одеянию. Теперь, как вы узнали бы об этом? Так вот, единственное, как вы узнаете это, вот я знаю, что брат Бранхам не знает меня, и он просто человек, видите? Он просто человек, который стоит там, вот и все. Он ничего не знает обо мне. Но если я смогу прикоснуться к тебе, ты тогда скажи ему, и пусть он скажет мне, потому что Бог действует только посредством человеков. Кто из вас знает это? Это точно. Он ничего никогда не совершает без содействия человеков. Никак нет. Ничего не делает, пока прежде он не откроет этого своим пророкам. Это то, что сказано в Библии. Это его проповедники. Да. Теперь поверьте этому всем своим сердцем и скажите: «Господь Иисус, позволь...» Теперь не надо нервничать, возбуждаться, понимаете? Вы давите на себя, не запрыгивайте на это. Вы пытаетесь из этого нечто сделать. Что ж, совсем просто. Кто из тех, что здесь, не знаком со мной и болен? Давайте посмотрим. Поднимите свою руку. Скажите: «Я нуждаюсь в исцелении». Что ж, хорошо, практически каждый. Я не знаю никого здесь точно, чтобы разговаривать или знать. Я знаю этого брата Энтони, сидящего здесь. И вот, брат, я думаю, что это брат Тайлер сидит вон там, я думаю. Это брат Пэт Тайлер? Да, хорошо, я так и подумал. Теперь, если знаю кого-нибудь еще, я мог видеть вас, и вы могли видеть меня. Но Небесный Отец знает, что я не узнаю здесь никого в этот раз. Да, я знаю этого парня, который сидит здесь, записывает ленты, потому что это один из наших парней, которые занимаются лентами. А кроме этого, его отец должен быть где-то здесь, потому что я думаю, что они вместе. Ты здесь, брат Сотман? Ты где? О, он там, в самом конце. Хорошо. Теперь, вы сами. Я знаю, что мы задержались, я думаю, что мы должны были уйти отсюда уже давно, но всего одну минуту. Одно дело. говорить что-либо, и одно, чтобы Бог доказал правильность этого. Теперь, если я скажу, что у вас есть право на то, чтобы не верить, нет, у вас нет права не верить, потому что я читаю это из Библии, понимаете? Видите? Но сейчас, если Бог подтвердит, что это так, тогда вам будет известно, так это или нет. Теперь, просто в смирении, давайте склоним свои головы для молитвы. Господь Иисус, я знаю, что это серьезный вызов. Это вызов, которого, может быть, мне не следовало бросать, я не знаю. Но чувствуя, что многие из этих людей бывали прежде на собраниях, они знают тебя, и они знают, что ты сегодня на земле. И они знают, что ты держишь свое слово, представляя себя через человеческое содействие. И Господь, если бы ты просто проговорил хотя бы к одному человеку, или к двум, или, может быть, к трем, и в этом сказано, устами двух или трех свидетелей подтвердится всякое слово. По крайней мере, пусть будут три человека здесь, Господь, неизвестных мне, что ты проговоришь к ним, и пусть они прикоснутся к твоему одеянию, тогда ты позволь мне просто увидеть видение и узнать, что сказать. Пусть Святой Дух употребит мои уста, как ты употреблял, и настолько милостиво, Господь, такого недостойного человека. И никто из нас не достоин, никто из нас, но кто-то должен это сделать. Поэтому я молю, Боже, чтобы ты совершил это сегодня. Ты совершишь? Просто чтобы об этом стало известно этому огромному городу, который обречен на суд вскоре. Весь мир, мы знаем, не может находиться в таком состоянии. И, может быть, здесь есть люди, которых уже не будет. Может быть, вот зачем я делаю это, говоря вот это. Я молю, Отец, чтобы ты показал это слово, которое я проповедовал. Это твое слово. Пусть оно станет объявлено во имя Иисуса. Просто продолжайте держать сейчас свои головы склоненными и просто молитесь. Говорите, «Господь Иисус, дай мне прикоснуться к Твоему одеянию». Теперь, когда вы закончите молиться, то просто посмотрите вот сюда, чтобы вам... Теперь, я не говорю, чтобы смотрели на меня. Вы все это знаете. Как Петр и Иоанн проходили через ворота, называемые красивыми, и сказал хромому человеку, «Взгляни на нас». Это не означало... Другими словами, обрати внимание на то, что я тебе скажу. Теперь вы молитесь и говорите, «Господь Иисус, брат Бранхам не знает меня, но ты знаешь меня. Ты мне позволь только прикоснуться к твоему одеянию, потому что он только что мне сказал, что ты первосвященник, которого можно коснуться чувством моих немощей. И сказал мне, что ты тот же вчера, сегодня и вовеки, и что ты отреагируешь таким же точным образом, как ты отреагировал тогда, когда та женщина прикоснулась к твоему одеянию. И это, несомненно, удалит у меня всякое сомнение, потому что я узнаю тогда, что ты вчера, сегодня и вовеки тот же». И тогда Писание исполнится в точности. Мы сможем узнать Иисуса сегодня, как мы узнали Его тогда. Господа, нам хочется видеть Иисуса. Если бы я вошел со шрамами от гвоздей на моей руке, я был бы... Это было бы лицемерием. Вы узнаете его не поэтому. Вы узнаете его не потому, как он одет. Вы узнаете его по его жизни. Вот что отождествило его как Божьего слугу, пророка. Теперь просто молитесь и верьте. Вот здесь одна дама. Я не хочу ничего говорить ей, потому что вам видно, что с ней не в порядке. Дама, сидящая здесь, я думаю, что у нее увеличенная щитовидная железа, о которой она молится. Это не выделяется у нее на шее, но вы можете посмотреть на ее шею в другом положении. И когда она поправляла свою юбку, то это было видно. Я не знаю вас, но если вы будете верить всем своим сердцем, то это пройдет у вас. Да. Если вы только будете иметь сейчас веру, просто не сомневайтесь. Просто молитесь и скажите, «Господь Иисус, я ожидаю того, чтобы прикоснуться к Твоему одеянию. Открой мне себя». Вы скажете, «Чего ты ждешь, брат Бранхам?» «Видение». Теперь пребывайте в настоящем благоговении. Не надо перемещаться с места на место, понимаете? Понимаете? Вы нарушаете. Просто пребывайте в настоящем благоговении. Вот, посмотрите на это. Взгляните сюда. Вот прямо здесь одна дама молится, сидит, смотрит прямо на меня. Я вижу, что капает кровь. Это в желудке. В ее желудке кровотечение, если вы поверите. Это правда, дама? Поднимите свои руки. Я с вами не знаком. Я вас не знаю, но это правда. Сейчас это прекратилось. Ваша вера. Я хочу спросить у вас, чего коснулась эта женщина? Я не знаю ее. Я не видел ее никогда в жизни. Это просто женщина, вот и все, что я знаю. Видите? Вот здесь одна дама в конце. Вот здесь, в конце ряда. Прямо тогда я увидел, как это произошло. Показалось, будто отобразилось на другой даме прямо сейчас. Это она. У нее больная спина, и она... У вас что-то не в порядке со спиной. Возложите свою руку на даму, сидящую рядом с вами. У нее тоже что-то не в порядке со спиной. Хорошо. Она с трудом может подняться и опуститься. Дама, которая сидит рядом с вами, она слепнет. Вот это, с другой стороны, она слепнет. Я хочу, чтобы вы возложили на нее свои руки. Правильно, правильно. Теперь верьте всем своим сердцем. Это пройдет. Теперь наблюдайте, что произойдет. Вы верите? Я вижу черную тень, нависшую прямо вот здесь. Это над одной бедной женщиной. Она собралась умирать, у нее рак. Видите, если Бог не прикоснется к ней, она должна будет умереть. Я уверен, что она будет... Боже, помоги мне. Миссис Кейтер, если вы будете верить всем своим сердцем, Иисус Христос сделает вас здоровой. Вы верите этому? Кейтер, если вы верите всем своим сердцем, Иисус Христос исцеляет вас. Встаньте, дама, и воздайте Богу хвалу. Хорошо, можете идти домой и быть здоровой. Я никогда не видел эту женщину в своей жизни. Я никогда не видел ее в своей жизни. Она мне совершенно не знакома. Вы скажете, ну ты же назвал ее фамилию. Что ж, ни больше, ни меньше. Иисус сказал, как зовут Симона, сказал ему, что его зовут Симон, кем был его отец. Правильно? Господа, нам хочется видеть Иисуса. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тоже. Вы верите этому? Вы верите, что вы сейчас находитесь прямо в Его присутствии? Кто из вас верит этому? Нам хочется видеть Иисуса сейчас. Иисуса Христа. Теперь это не я исцелил тех людей. Теперь... Вот оно пошло снова. Видите? Хорошо, просто имейте веру. Скажу, что вам нужно сделать прямо сейчас. Вы верующие, возложите друг на друга свои руки, вот так. Видите? Положите свою руку на кого-то, кто рядом с вами. Иисус, я хочу привести последние слова, которые Он произнес, когда Он покидал землю. У веровавших будут сопровождать сии знамения. Вы говорили, что вы поверили? У веровавших будут сопровождать сии знамения. Конечно, у нас есть вера и у нас есть неверие, смешанное. У нас всегда это было. Есть всегда три класса людей – верующие, притворщики и неверующие. И у нас тоже это имеется. Но теперь ваша молитва, где вы сидите, теперь верьте за того человека, на ком лежат ваши руки. Верьте. Иисус Христос сказал это. Теперь запомните, если вы не верите, будьте очень осторожны, потому что эти болезни переходят от одного к другому. Мы знаем это. Мы читали это в Библии, где нечистые духи из одного сразу вошли в другого. И мы видим это все. Многие из вас бывали на собраниях и видели это. Если это верно, скажите аминь. Конечно, люди были парализованы и поражены немотой, умирали прямо на собрании, всякое. Теперь, каким образом вы молитесь? Не молитесь. Молитесь за себя. Молитесь за того, на ком лежат ваши руки. Понимаете? Молитесь за них. И теперь, если здесь есть человек, в то время, как они связаны таким образом, кто не является христианином и желает принять Христа своим спасителем, сообщите об этом, пожалуйста, просто поднявшись на ноги. Скажите, «Я хочу принять Иисуса своим спасителем прямо сейчас в Его присутствии. Я хочу подняться, чтобы продемонстрировать этому собранию, я свидетельство для Иисуса Христа. Я приму Его прямо сейчас своим спасителем. Если вы не делали этого прежде, у вас есть возможность подняться сейчас. Он, вы встанете за Него сейчас. Он встанет за вас позже, когда вы окажетесь у судебной стойки. Если вы не христианин, примите это сейчас. И вы, кто держит сейчас свои руки друг на друге, молитесь один за другого. Теперь помните, они молятся за вас, вы молитесь за них. Теперь я буду молиться вот здесь, вместе с вами, за всех этих людей. Благословит вас Бог, вон там в конце, мой брат. Бог Небесный, смилуйся. Это очень хорошо, доблестный поступок. Кто-нибудь еще, кто хотел бы подняться, сказать, «Иисус вас знает». Никто не может прийти. Благословит вас Бог, сестра. Это замечательно. Просто смотрите, как присутствие Иисуса Христа придет в собрание и совершит в точности то, что Он совершал в Писании. Это совершенно невозможно сделать человеку. Для этого необходим Дух. Теперь, если вы захотите назвать это так, как фарисеи, нечистым духом, тогда вы получите ту награду. А если вы называете его Духом Божьим, тогда примите его. Примите его своим Спасителем, ибо Он, Иисус Христос, единственный Спаситель мира. И Он Сын Божий, умер за вас. Он находится сегодня здесь в личности Святого Духа. Он по-прежнему Иисус. По-прежнему Иисус Христос в личности Святого Духа. То есть Христос в облике Духа. И если вы не принимали Его Спасителем, просто поднимитесь. Вы знаете, и Он засвидетельствует в вашу пользу, если вы засвидетельствуете в Его пользу. Некоторые поднялись. Если есть еще кто-то, быстренько, перед тем, как мы будем молиться, благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Благословит Бог вас в Его присутствии. Это замечательно. Многие, это замечательно. Благословит вас Бог. Благословит тебя Бог, сестра. Благословит вас Бог там, в конце. Мужчина уже встал, поднял свои руки. Благословит вас Бог. И благословит вас Бог. Это хорошо. Благословит вас Бог. Это чудесно, правильно. Примите его прямо сейчас. Помните, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, здесь нет ни одной жизни, которая могла бы скрыться от Бога прямо сейчас, чтобы Он не смог открыть мне в точности. Вы знаете это. Вы, многие из вас бывали, все те, которые бывали раньше на собраниях и видели, как это производит массовое обращение, скажите «Аминь». Конечно, вы знаете, что это правда. И прямо сейчас я знаю, что здесь есть люди, которые должны отдаться полностью Христу. Пожалуйста, сделайте это. Пожалуйста, сделайте это сейчас, пока у вас есть возможность в Его божественном присутствии. О, проверьте, мы, может быть, позднее, чем мы думаем, прямо сейчас, когда Он, Его царственное присутствие, приходит и благословляет нас и доказывает по Писанию, что вот Он здесь, подтвержденное Слово. 8 или 10 человек прямо здесь, исцеленные, сидят прямо здесь, и этого еще больше. Если вы поверите мне на Слово, как Его слуге. Тот цвет, который вы видите на фотографии, которая есть у ученых прямо здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, как единственное сверхъестественное существо, когда-либо сфотографированное. Тот цвет просто вращается в этом помещении, вокруг и вокруг, и вокруг и вокруг. Вот. Это верно. Теперь верьте. Иисус Христос сказал последние слова, которые Он сказал, когда Он оставил землю. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат руки на больных, те будут здоровы. И Он вознесся во славу. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии, подкрепляя слово последующими знамениями. Молитесь друг за друга сейчас, в то время, как я молюсь за вас отсюда из-за кафедры. Господь Иисус, Сын Божий, кто воскрес из мертвых на третий день, смерть и ад не смогли удержать Его. Он вошел на высоту, воссел одесную величия на высоте, там, где Он всегда живет, чтобы ходатайствовать на основании нашего исповедания. И теперь, и Его жизненно необходимое присутствие здесь в облике Святого Духа, который совершал труд и различал помышления, которые были у людей в сердце, рассказал им об их болезнях, провозгласил их исцеление. О Боже, видеть Твой грандиозный, величественный труд, знать, что в этот сложный, запутанный день, полной политики, полной церковной политики, полной разного рода вещей, все же живой Бог находится прямо среди нас здесь сегодня. Не лекции, ничего, только подтверждение. Святой Дух прямо среди нас, Иисус Христос, совершающий эти дела, как Он совершал тогда, когда Он был здесь на земле. О Боже, смилуйся! И сатана, ты видишь, что руки этих людей возложены друг на друга. Ты побежденное существо. Ты не сможешь больше держать этих людей. Я приказываю тебе во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, чтобы ты освободил этих людей и вышел из них. Выйди, болезнь и немощь из этих людей. Я заклинаю тебя во имя Иисуса Христа, чтобы ты оставил их. Верьте этому сейчас всем своим сердцем. Если вы верите этому, поднимитесь сейчас на ноги и примите это. Поднимите руки к Богу и скажите: «Я принимаю сейчас свое исцеление. Я верю». Теперь поднимите руки и вознесите Ему хвалу. Скажите: «Благодарю Тебя, Господь Иисус».